Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 8 часов 6 минут, четверг, февраль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». «Спортэкспресс» всего за один вечер умудрился превратиться в вонючую помойку, пишет Павел. Теперь ссылка на этот «новостной» в кавычках ресурс по достоверности равносильно «Панораме», пишет Павел. «Доброе утро, Алексей, весь город-герой», пишет Евгений Пахомов. Дмитрий пишет «Волгоград». Ну, видимо, просто намекает, что он тоже всем желает доброго утра. «Опять допинг», пишет «Недобрый». Да нет, в том-то и прикол «Недобрый». Почему, собственно, Павел и написал про помойку, в которую превратилось издание «Спортэкспресс». Вот информацию о допинге, отстранении, недопущении, ведь именно они опубликовали. И в этом смысле даже Тарасова сказала, что надо бы заткнуться таким изданием российским, которые, значит, такие вещи говорят. Из последнего, если вдруг вы следите за Олимпиадой, я сразу хочу вас поставить в курс дела. Чем сейчас это все, ну, не то чтобы завершилось, чем это сейчас... Да покажите, а у нас есть видео. У нас есть видео, это глава пресс-службы МОК Марк Адамс об обвинениях Валиевой. Да, мы знаем, что ее обвиняют в применении некого препарата, который не дает прибавки спортивной, но иногда якобы там... Ну и то, может, это уже и неправда, даже и про этот препарат. Вот вчера такой слушок ходил, непонятно зачем. Показываем.
Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые я видел.
Видите,
вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными.
Ну вот и все. Как бы имейте в виду, вот вам от МОК реакция. То есть это все полностью спекулятивная история. Полностью. Так говорят, во всяком случае. А дальше вы сами для себя делаете выводы. Кому это было выгодно, нужно. Сама фигуристка наша тренируется. Она, кстати, тут важно сказать, она, по-моему, первая на Олимпиаде выполнила там четверной прыжок. Во всяком случае, среди женщин. Там какой-то конкретный четверной прыжок. Я не очень хорошо разбираюсь. Но надо сказать, что с точки зрения вот достижений женских, она очень-очень-очень-очень серьезный такой сделала шаг для всего спорта, не только для себя лично. Ну вот, может быть, это кого-то где-то каким-то образом зацепило, может быть, кто-то хочет ей как-то помешать. Ну, в общем, вчера больше всех старались обвинить ее в допинге, именно почему-то российские СМИ. Такое ощущение, что у нас в российских СМИ сплошь сидят люди, которые ненавидят Россию. Ну, это странно, но давно такое замечено. Есть еще новость, что возраст фигуристов собираются повысить с 2025 года. Минимальный возраст для участия во взрослой команде будет 17 лет, пишет Лейла. Ну, может быть, Лейла. Ну, можно на эту тему говорить, я, насколько знаю... Вот тут Беридзе очень молодых девчонок берет и тренирует, да, ну, они все берут молодежь, но вот она выпускает на соревнования, потому что молодежь, она может как-то так прыгнуть, как через год уже не прыгнет. Вот такой вот якобы намек на это, я правильно понимаю в вашем сообщении, Лейла? И, мол, если они будут чуть постарше, они уже так круто прыгать не смогут. Ну, не знаю, насколько это правда или неправда. А слышали, что сказала Роднина, пишет Сергей? Да, я слышал, что сказала Роднина. Я даже могу найти это. Я думаю, что Роднина сильно поторопилась. Да, она, конечно, резкая. Ну, понятно, потому что, знаете, тут вопрос, как ее спросили. Но она высказалась очень резко, Роднина, относительно того, что происходит. Это больно, это если это правда, ранее сегодня не уточняли пол, то это, естественно, она вчера еще говорила. Так как это не совсем в правилах, очень обидно, это удар в спину, если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка, в данной ситуации Валиева нарушитель всех законов России. Ну, то есть, погнала прям, я имею в виду, погнала вперед ситуацию Роднина. Ну, то есть, куда? Решила прямо сразу по полной программе. И у нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как в других странах. Мы стараемся всех оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2019 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала, если это действительно так? Надо сказать, конечно, Родниной, не надо так в следующий раз торопиться. Да, уж очень истерично получилось. Без обид, я со всем уважением к Родниной. Она очень заслуженный человек в спорте. Я все прекрасно понимаю. Вот, но она прям сильно поторопилась. Видимо, они сильно на нервах после вот этого всего скандала, который был допинговый, из-за которого у нас ни флага нигде, ничего, да. Они сильно на нервах. И первое, что делают у нас там депутаты и чиновники, они сразу говорят: что? Где допинг? Кто это сделал? Сейчас всех расстрелять сразу. Ну, чтобы второй раз не попасть в эту яму. Собственно, мы почему в эту яму попали? Потому что нас обвинили в том, что были люди, которые от власти крышевали, так скажем, вот специально вот эту допинговую всю историю, да? Вот поэтому у нас якобы там нельзя флаг и так далее. Поэтому, может быть, люди от власти сразу начинают резко нервничать, когда им кто-то где-то говорит, что кто-то где-то применил допинг. Потому что играют уже давно и упорно, очень честно, по правилам, и нигде ничего не нарушают, никакого допинга нигде не применяют. Перенервничала, как мне видится, Роднина. Поторопилась. Потому что уже вот от МОК идут сообщения о том, что нет, это не допинговый случай, там другая история, как бы, ребята, да. Take it easy? Нет, не то. Вот. Keep calm? Нет, нет. Let's come together? Нет. Ладно, не будем мы искать английского аналога. Короче, узбагойся. Узбагойся. Тогда почему медали так и не вручили, пишет Недобрый? Так это к ним вопрос. Я же не знаю, в чем конкретно их случай, что они там расследуют. Они говорят, у них есть там юридическая какая-то это, бодяга. Ну, давайте еще, включите еще раз. Чтобы вам уже было понятно, еще раз включите нам этого функционера, мокшного функционера из МОК. Смотрим.
Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые видел. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными.
То есть мы вообще не понимаем, что у них там происходит. И, соответственно, это вообще не про допинг. Это про что-то другое, но это может иметь последствия. А что это было, мы не знаем. Все. Поэтому, когда вы говорите, а почему медаль не вручили? Не знаю. Ну, у меня и мысли нет. У вас у кого-то, может быть, есть мысли какие-то, пожалуйста, 7373-948. Все могут звонить, кроме людей из Спорт-Экспресс. Пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, они не консультируют, потому что ей нет 16 лет, они не имеют права о ней много еще говорить. Она защищена по законам.
Ей нет 16 даже? Ничего себе.
Ремезидант. Питать, это все-таки считается допингом. Он являет на
миокарду и дает... Не торопитесь. Они говорят, что уже не про допинг разговор, и все это спекулятивно.
Они скрывают. Надо ждать резюме конкретно же, когда будет заключение.
А, скрывают.
Это просто они уходят от всяких возможных вот этих домыслов. Все правильно делают. То, что ситуация затянулась, это другое дело. Угу. То, что выпускают 15-летних, это все знают почему. Потому что еще не произошло гормональное взросление. Они, по сути, дети. Действительно, они потом через год-два...
Да, ей действительно 15,
более
я
женственные,
смотрю.
Никому не нужны. И сломанные спортсмены. Это тоже факт известный, что касается...
А вот скажите, катания. Почему так? Они вот становятся тяжелые, да? Они становятся... Плохо прыгают. Что там происходит-то, если вот...
Уже просто человек взрослеет, и из юноши становится мужчиной. В этом и разница.
Ну, мы про девочку говорим. Мы про девочку.
Они...
То же самое.
Перепутали понятия юношеский спорт и взрослый спорт. То есть они на грани, понимаете? Это тоже немножко нечестно. Давайте, пусть катаются женщины, ну, 18-летние, 19-летние. поступать. Это будет...
Ну, то есть, получается, спорт. Я правильно понимаю, что юноши и вообще юношеский спорт, он в этом плане вообще-то даже покруче, чем взрослый спорт? Потому что взрослые так не умеют, как молодежь.
Ну, вспомните себя в молодости. Вы полны были энергии, решительности, гормонов. Это другое совершенно.
Понятно.
И в 25 уже себя лет, вы уже там...
Ну, 25 я себя уже не вспомню. Это уж давно это было.
И значит, анаболика в спорте закрытый вопрос, но кто спортом занимается, все знают эту тему, и не буду ничего комментировать, говорить.
Ну,
организму
понятно.
Нужны подпитки.
И они есть.
Вопрос в том, что мы немножко в этом деле далеко от всего отстаем, и наши медицины могли нечаянно что-то применить, то, что запрещено, не подумав. Может, еще что-то. Ну, слабы мы.
Но вы думаете, деле. Что все-таки там есть основа такая, допинговая, да? Потому что вот они
нужно
пока
видеть,
так говорят, чтобы
теста.
Скрыть.
Вот если скажу, это будет обвинение нехорошее, не хочу обвинить. Надо видеть конкретные результаты теста, что там нашли, или что-то не нашли, наоборот.
Ну ладно, ну будем ждать тогда, ну пока, пока тренируются, да.
Ну раз не награждают, значит есть что-то, что...
Что-то, что мешает.
И... Да, да.
Ну ладно, ну будем посмотреть тогда, да, не будем торопиться, спасибо большое. Включите, пожалуйста, в английском оригинале, есть недоверие к переводу. Ну, Артем, давайте это, РИА Новости перевод этот дают, давайте вы к ним обращайтесь по поводу вашего доверия или недоверия. А посмотрите на молодежку нашу хоккейную, это же просто монстры. Кстати, они там вообще убивают друг друга, пишет Сергей. Почему наши это не нашли, пишет Олег. Так мы же не знаем, Олег, что нашли и где нашли. Понимаете, вот я все пытаюсь как-то это объяснить, что ли, чтобы меня услышали до конца. Нет заключения ответственного органа. Орган говорит, у нас есть там одна проблема, мы ее сейчас решаем. Вот, все слухи о допинге – это вранье. У нас вот предположил слушатель, что они это говорят, чтобы пока, ну, шумиху не раздувать, чтобы разобраться до конца, чтобы ничего не мешало разобраться до конца. Вот. Все. А там они скажут. Если был допинг, скажут. Если не было, скажут, в чем проблема, что прикопались, что их не устраивает. Ну, мы пытаемся сейчас разобраться в том, в чем... Ну, о чем у нас нет никакой информации с вами. Вот какая проблема. Некоторые уже делают выводы, да? Вот. Некоторые уже горячо выступают. А зачем? Вот. Что если после всех этих разборок окажется, что все нормально, все хорошо, а нашим спортсменам мы сейчас всю кровь выпьем своими обсуждениями? Ну, правда же? Настроение все испортим. Вот сейчас конкретно спортсменка эта, да, вот эта девочка 15-летняя Валиева, она, значит, тренируется, да, вот она уже там катается, чтобы выступить. Ей же никто не запрещал выступать. Ничего не закрыто, она будет выступать, да, она тренируется. Представляете, она сейчас должна выступить на Олимпийских играх вообще-то, да, индивидуально. Какая на ней ответственность, как она переживает, а мы тут уже там собрались всем спортэкспрессом, как говорится, и «Ой, да это допинг, да все понятно, да все». Ну, то есть ведем себя, конечно, мы потрясающе. И Роднина тоже такая «Да ее вообще посадить!» Практически вот такая выбежала. Ну, так решения еще нет. Мы еще не знаем, в чем конкретно и кого обвиняют. И вообще ее ли обвиняют или кого-то другого обвиняют? Ведь про нее написал Спортэкспресс, про эту девочку написал Спортэкспресс. Может быть, обвиняют кого-то другого, мы вообще не в курсе. Потому что то, что говорят функционеры МОК, это вообще другая история. Они вообще говорят про другое. Они говорят, у нас там есть кое-что, как бы не будем говорить, но все, что вы слышали, это вообще лажа. Ну все, так может быть, дадим спортсменам работать нормально и поддержим их, может быть, или так. Или не будем? Нашли в декабре, объявили только сейчас. Почему так долго делают тесты, пишет Кошек. Так про декабрь написал Спортэкспресс, который потом все удалил, потому что это, возможно, лажа. Кошек, ну вот вы как эти, правда, ну я больше не могу, ну правда, я не могу. Ну вы как по кругу ходите? Вы издеваетесь, что ли? Вы, пожалуйста, можете информацию, которую написали журналисты, в кавычках, вот. Вы ее можете пока убрать вот так вот в сторону и выкинуть, потому что она лажа. Вам это сказал человек, который отвечает за эту ситуацию и разбирается в ней. МОК, из МОК вам это говорят. Журналисты говорят чушь. Давайте отталкиваться от того, что говорят те, кто в этом вопросе сейчас разбирается. А, ну, пожалуйста. а не то, что написал какая-то газета где-то или издание, которое потом еще это все и удалило. Или сказал какой-нибудь депутат, пусть он даже 10 тысяч раз заслуженный человек. Ну, это мое предложение просто. Может быть, мы торопимся, может быть, мы чересчур привыкли сразу на все реагировать и обсасывать все вот какие-то возможные версии, которых даже не существует. Может быть, нам нужно быть немножечко более выдержанными в этом смысле и ждать официальных решений, что нам скажут. И исходя из этого уже что-то говорить, кого-то защищать, кого-то не защищать, да? Кого-то хвалить, кого-то ругать. Чему-то возмутиться, а с чем-то согласиться. Но пока нет решения, с чем мы спорим и с кем мы спорим и кого мы ругаем, в связи с чем, мне непонятно. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Я так предполагаю, чтобы свинтить нервы перед выступлением.
Ну, вот. Сломать психологически спортсменов, а потом сказать, ой, да нет, все нормально, а они там уже да. 10 раз на льду
да,
упали.
Да, она потом при тренировке, там еще что-то выйдет, стресс у нее сильный, и все, и, короче, проиграет.
Ну да, а потом скажут, да нет, кстати, все нормально, не, у нас, больше у нас вопросов нет, вот, наслаждайтесь своим 10-м местом, вот и все.
Да, все, все, так и есть.
Вот и у меня пока такое ощущение. Я не пытаюсь, да. Спасибо большое, я не пытаюсь никого выгородить, да? Выгородить не пытаюсь. Потому что у меня нет оснований выгораживать или обвинять кого-то. Но то, что это психологически давит на спортсменов, ну, 100%.
Конечно. Все, до свидания.
Да, спасибо вам, хорошего дня. Западу нужно нас медленно поджарить, чтобы больнее, пишет Грик. Похоже на историю с новичком, пишет Альманах. Нет, на другую историю похоже. Похоже на историю, о которой снято уже очень много документальных фильмов, там, хоть HBO, хоть Netflix, да. Вот конкретно на Netflix этот фильм называется «Икарус». Да, величайший допинговый скандал. Ну, помните, даже там человек, который менял лицо. Вы забыли, наверное, уже все. Читали комментарии Тарасова и Камили. Вот это поддержка, а не бред Родниной, который уже ментально не наш человек, пишет шеф-комендор. Так Тарасова и сказал, рот себе свой закройте и все, потому что ничего не понятно. Давайте найдем Тарасову. Тарасова четко сказала. Вот все-таки Тарасова, да? Тарасова, она на той Тарасова. Тарасова... Вот, сейчас я вам найду ее комментарий. Мне кажется, вот она как раз молодец, потому что она говорит как-то по делу. Я отказываюсь в это верить, это какой-то фейк, ей всего 15 лет, какой допинг. Камила прекрасная, великая спортсменка, которая уже не раз всем показывала свои высокие результаты чемпионата Европы и России. Уверена, что скоро все встанет на свои места, и к медали Валиевой не будет никаких вопросов. Бам, Тарасова говорит. Понимаете? Ну вот я понимаю, вот это подход. Но это не самая резкая ее фраза почему-то, да? Вот не то. Вот здесь резко отреагировала. Вот сейчас. Не верю и не поверю никогда. Бред и еще раз бред. Сказала Тарасова на ситуацию. А где вот она призвала заткнуться там? Тарасова заткнуться вот призвала. Призвала. Заткнуться она призвала. Посоветовался. Вот это вот. Так, рекомендовала всем русским СМИ заткнуться и не полоскать свою девочку. Свою, в смысле, потому что она наша. Вы что, свою девчонку-то пополощите там? Вот. Я не верю. В это не верю, раз. Во-вторых, рекомендую всем русским СМИ заткнуться, не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. Я не верю, говорит Тарасова. Вот Тарасова я понимаю. Вот и правильно, потому что а зачем верить раньше времени чему-то или не, там, и прочее? Зачем раньше времени кого-то в чем-то обвинять? Еще даже обвинитель не сформировал обвинение, сторона обвиняемого уже кричит, он виноват. Это представляете, вы представьте себе суд, на который мы все приходим, есть прокурор там, гособвинитель, есть адвокат. Прокурор еще ничего не сказал, а адвокат выбегает и говорит, посадите! Да очевидно же, что! Ну вот примерно так себя и ведут сейчас российские СМИ, многие спортивные, и некоторые функционеры, бывшие спортсмены, тоже себя примерно так ведут. Тарасова, на мой взгляд, права. Вот Тарасова правильно говорит, а Роднина неправильно говорит. Без обид. Роднина поторопилась, сильно поторопилась. При том, что она сама великая спортсменка, безусловно. Тут как бы вопросов вообще никаких нет. Сама великая спортсменка. Родниной захотелось хайпануть, пишет Смит. Я думаю, что Роднина занималась другими вещами. Ей позвонили. Сказали, а вы знаете, что у Валиевой нашли допинг, вы представляете? Что? Как вы это прокомментируете? Нашли допинг, она сказала. Боже мой, это ужасно. Так мы же запретили. С 2016 года у нас уголовное дело. Вот как было дело. Я уверен, что Роднину по факту подставили в тот момент, когда ей позвонили. Потому что ей наверняка в лобешник засветили фразой. У нее нашли допинг. А не, вы знаете, сейчас идет разбирательство, которое непонятно почему идет, и вот есть некоторые люди, которые считают, в частности, Спортэкспресс, например, что это вообще-то связано вот с таким-то препаратом, и это еще было в декабре. Ах, вон оно что! Ну тогда давайте дождемся разбирательств, сказала бы Роднина. Ну и ей наверняка в лоб засветили фразой. Вот наверняка. У Валиевой нашли допинг. От этого, из-за этого всех отстранят, значит, и не дадут медали. Боже мой, сказала Роднина, услышав вот эту информацию от человека, который в трубку ее произнес. Вот 100%. Я знаю, как работают журналисты, меня не надо обманывать только, да? Я все знаю. Поэтому я думаю, что Роднина поторопилась в том смысле, потому что она вообще выступает в этой роли как жертва информационной атаки. Ей надо чуть-чуть набраться в этом смысле опыта, к сожалению, да? Если ты великий спортсмен, это еще не значит, что ты очень хорошо разбираешься, где и каким журналистам в какой момент что отвечать. Вот, здесь нужно быть осторожнее, да, и сначала сказать, ребята, я в этой ситуации разберусь, сначала, сама для себя, потом вам дам комментарий, да, хорошо, перезвоните через 20 дней, все, свидание, ну, или через 20 минут, да, смотря сколько нужно времени разобраться, потом разобраться, все. Вы знаете, я почитала, посмотрела, то, как вы ее подаете в вопросе мне, эту ситуацию не соответствует действительности, вы, ребята, научитесь задавать вопросы, или мне больше никогда не звоните, потому что я вас добавлю в черный список навсегда, и больше вам отвечать ни о чем не буду, потому что вы как хайпажоры действуете, а не как журналисты. Вам понятно, да? Нам понятно. Задавайте свой вопрос. О, знаете, Ладно. Тогда, может, и Жириновский не в критической ситуации, пишет Панк 13. Я не знаю, в какой, кстати, ситуации Жириновский, но информация о том, что он в больнице, вчера появилась. Ну, и это, конечно, мощнейшая почва. Во-первых, кстати, желаю выздоровления Владимиру Вольфовичу. Это первое. Второе. Это мощнейшая теперь, конечно, такая история в руках тех, кто считает, что прививки не нужны. Потому что Жириновский прививался, по разным данным, от 7 до 8 раз. Он как Льюис Хэмилтон, только в прививках, да? Восьмикратно вакцинированный, практически. Ну, семикратно точно вакцинированный. И все такие теперь, о, Жириновский-то вон там 100-500 раз вакцинированный, а все равно заболел. Ну, и это, конечно, великая радость всех тех, кто выступал против вакцин, да? Ну, это потрясающе. Но, что сказать? Первое. По 200 тысяч раз вакцинироваться не надо, да? От этого мы делаем вывод. Лучше не становится. Вот, достаточно один раз. Вот, и через некоторое время можно просто ревакцинироваться. Второе. Омикрон все равно пробивает эту защиту. Но есть шанс, что ты не помрешь. Вот. И чтобы потом не попадать в неудобную ситуацию... А как я понял, там неудобная ситуация, именно связанная с тем, что 10 тысяч раз вакцинирован человек, да, решили скрывать эту информацию. Ну, типа, давайте будем скрывать, чтобы не ударить по, так скажем, по вакцине по нашей информационно. Давайте будем скрывать. И вот, чтобы не пришлось потом скрывать, не надо, как бы вам сказать, радикализировать и возводить в абсолют некие действия, которые, возведенные в абсолют, становятся противоположностью самих себя. Ну, понимаете, да? То есть не надо расшибать лоб, когда попросили помолиться. Ну, не надо. Ну, а тем не менее, всяческого здоровья и выздоровления скорейшего желаю, конечно, Владимиру Вольфовичу. Без него наша политическая вся тусовка и жизнь станет блеклой и неинтересной сразу же. Поэтому я желаю ему жить 150 тысяч лет. Вот. И как можно скорее поправиться и выздороветь. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Есть последние новости по вот этому скандалу с нашими фигуристами. МОК высказался и так далее. Сейчас я просто вам прочитаю. Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине, заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина. Официальный представитель Международного олимпийского комитета МОК Марк Адамс отказался комментировать информацию о ее якобы положительном допинг-тесте, назвав ее слухами и спекуляциями. Это мы вам уже включали, показывали. Дальше. МОК высказался о ситуации с возможностью возможным допингом у российской фигуристки Валиевой, что известно к этому часу. Официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что речь идет лишь о потенциальном случае допинга, якобы. Публикация в СМИ об отмене церемонии – спекуляция. О каком веществе в пробах Валиевой может идти речь, в МОК не уточнили. Дату вручения золотых медалей в командном турнире нашей сборной МОК назовет отдельно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольгу Ермолину. Камила Валиева не отстранена от соревнований. Утром она вышла на тренировку перед выступлением. Ожидается, что окончательное решение по российской фигуристке МОК примет в ближайшие часы. Ну, будем ждать. Меж тем, хотелось бы вам рассказать о мужчинах, которые уже там одиночно откатали. И, значит, мы на 8-м, по-моему, месте, если я не ошибаюсь. А победил американец Чен. Дальше японцы, человек 100. И мы на 8-м месте. Примерно такая ситуация. То есть, с точки зрения успехов у мужчин, у нас, конечно, ну, такие успехи, как бы вам сказать, мягко говоря. Не те, которых мы ждем от наших фигуристов. Да чего все так переживают за этот допинг? Какая разница для нас? Все равно же нашу жизнь спорт не влияет никак. Че это обсуждать? Пусть спортсмены обсуждают, пишет Георгий. Ну, интересно, вот и обсуждаем. По поводу того, что влияет или не влияет на нашу жизнь, да, возвращаясь к Жириновскому. Я так вот посмотрел, после того, как я несколько фраз сказал относительно того, что он там много раз прививался, но при этом заболел. Люди многие говорят, да он наверняка не прививался. Ну, вот просто люди пишут, наверняка не прививался, просто пиарился. Вот и все. Поэтому потому и заболел. Ну, не знаю, откуда у вас такая, может быть, информация, и как вы ее можете подтвердить или опровергнуть. У меня есть, так скажем, материал на основе материала «Коммерсанта», издания, что они пишут по этому случаю. По данным близкого к Минздраву источника «Коммерсант», господин Жириновский почувствовал недомогание 2 недели назад. Тогда же ему был поставлен самый популярный сегодня в мире диагноз. Ну, то бишь, омикрон, да? Узнав об этом, лидер ЛДПР попросил врачей сохранять конфиденциальность. Свое решение политик мотивировал тем, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации. Он сам делал уколы уже 8 раз, а информация о заболевании главного апологета прививок, по его мнению, оказалась бы как нельзя кстати для политических противников ЛДПР из числа антиваксеров. С учетом этого решения в центральном... Это вот что «Коммерсант» пишет. С учетом этого решения в центральном аппарате партии была распространена информация о том, что ее лидер, учитывая массовое заражение штаммом омикрон, решил в профилактических целях временно перейти на домашний карантин и поработать удаленно. Об истинных причинах «удаленки» в кавычках знали всего несколько человек. Личные охранники, помощники и руководитель аппарата господина Жириновского, все остальные, включая депутатов от ЛДПР, были убеждены, что лидер партии просто страхуется от коронавируса. 2 февраля во время очередного медосмотра врачи ЦКБ диагностировали у больного развивающуюся пневмонию, настоятельно порекомендовали ему продолжить лечение в стационаре, пишет «Коммерсант». Жириновскому разрешили пользоваться 3 мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, а также предоставили ему возможность периодически разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником для передачи через него личных поручений. По данным источника «Коммерсанта», у политика зарегистрировано значительное поражение легких, поэтому рядом с ним постоянно находятся врачи. В палату господина Жириновского недавно привезли аппарат искусственной вентиляции легких, однако сделали это скорее для страховки. Лидер ЛДПР все это время дышал самостоятельно. При этом сам Жириновский, как утверждает собеседник «Коммерсанта», свою болезнь вообще не замечает. С утра до вечера пациент смотрит новости и раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппарат и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. По словам источника «Коммерсанта», если бы не случайный слив в СМИ, информация о госпитализации лидера ЛДПР, его подчиненные и сейчас бы были уверены, что господин Жириновский командует ими с обычной домашней удаленки. Вот примерно так. Так что, может быть, Владимир Вольфович слушает наш эфир? Вот. И услышит наши пожелания выздоровления скорейшего. Ну и, может быть, в конечном счете выучит мою фамилию. Гудошников. Гудошников, правильно. Не Гудошкин. Гудошников, правильно, Владимир Вольфович. Ну, все равно же слушаете. Вот. Вот. И когда уже выздоровеете, и сразу скажете, выздоровел благодаря тому, что меня вот так вот поддержал Гудошников. Вот в эфире пожелал здоровья, и здоровье сразу вот появилось. Обязательно слушает, пишет Мартин. Ну и прекрасно, ведь хорошо слушать хороших людей, таких как я, например, да, и плохо слушать плохих людей, таких как не я. Лажа какая-то, в ЦКБ почти не ловит обычная мобильная связь, пишет Данила. Ну, не знаю, я не был в ЦКБ, Данила, поэтому как бы не могу ни добавить, ни убавить. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте пока Владимир Вольфович слушает нас, как мне кажется, я так думаю. Что думаете? Что скажете? Какие у вас мысли, пожелания, идеи, критика? 7373948, телефон прямого эфира. Можно звонить и прямо-таки самостоятельно своим ртом и легкими, и голосовыми связками издавать звуки, возможно, даже наполненные определенным смыслом. Я иногда так пытаюсь делать, не всегда получается, но в целом стараться можно. Было бы здорово, если бы он сам набрал вам в эфир. Было бы великолепно, мелкий, но давайте не будем дергать человека. А мне здоровья можно побольше пожелать, пишет Акси. Да, вам тоже здоровья, Акси, да и побольше. Пусть здравствует, пишет L Road Star. Вот бы Вольфович позвонил, сразу бы все развеял, пишет Алексей. Зачем? Не беспокойте человека. Коммерсант — это фуфло, пишет Владимир Яшин. Затем, чтобы перенести болезнь легче, пишет Мирон. Это в смысле? 737. Зачем прививаться? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вольфович, не то что недолюбливаю, я даже немножко уважаю. И, конечно, как человеку старому, преклонному.
Да желаю. Всего лишь 75, слушайте, это мелочи по сегодняшнему.
Нам бы дожить с вами до этого возраста и так же прыгать, как он, я был бы рад.
Ну вот.
Ну, а еще, Алексей,
по вакцине, сейчас вопрос. Да, конечно.
Вопрос вот прям лично вам. Вы же относитесь хорошо к грамотным журналистам?
Ну, наверное.
И, вот мое отношение по поводу Невзорова, уже знаю вашу позицию. По поводу Караулова, что скажете?
Да ничего. Да вот ничего. Я вот ничего не скажу. Вы знаете, у меня есть ощущение, что вообще, неправильно разговаривать с одним журналистом про другого. Ну, если вам нравится, смотрите, слушайте.
Это есть же у вас. Вы же авторитетный человек. Я слушаю ваше радио, и мне важно ваше мнение.
Да как-то нет. Вот честно, вот по Караулову особо нет никакого мнения.
Ну,
все, понял. Ну, как-то особо и нет. Спасибо большое. Ну, Караулов и Караулов. Ну, как бы. Ну, вот Невзоров и Невзоров. Ну и чё? Ну не знаю. Мне всегда было интересно обсудить не человека, а ситуацию. Понимаете? То есть, ну не то чтобы человека очень интересно обсуждать. Вот ситуацию. Или там кто-то что-то где-то, например, такое важное сказал, что с чем можно поспорить или согласиться. Кто-то где-то что-то заявил, какую-то идею высказал. Вот. Эта идея, мне кажется, неправильной, несправедливой. А вот так, как вам Невзоров? Да ну, Невзоров, ну что. А как вам, там, не знаю, Караулов? Ну, Караулов как Караулов, о чем я? Ну, он что-то конкретно сказал плохое или что-то хорошее, с чем можно поспорить, или что-то сделал, не знаю. Вот, вот знаете, у меня даже спросите, как вам художник Павленский? Да, в общем, никак. Да, в общем, никак. Но когда он начинает где-то что-то прибивать или поджигать, вот здесь мы можем уже поговорить. Ну, потому что есть какая-то ситуация, которую можно обсудить. Самого человека обсуждать? Да как-то... Не знаю, скучно, что ли? Шеф попрошелся, пишет деревенский парень. Ну, вы про Сергея Доренко, что ли? Ну, слушайте, и по нему много кто проходился, и он много по кому проходился. Есть такая фишка, конечно, чисто в нашей среде, вы знаете, да? Можно кинуть в кого-нибудь камень, скажем так мягко, вкинуть в кого-нибудь камень, и этот кто-нибудь начнет кидать камень в ответ, и вот как, когда этими камнями будут перебрасываться эти два человека, например, то все остальные будут за этим цирком наблюдать и веселиться очень сильно. То есть вот такой вот момент может быть. Ну, так вот, коротко объясню. Ну, пример такой был вот между Соловьевым и Уткиным, например. Да? Они друг другу там что-то кулаки показывали, там как-то себя друг друга там называли. С одной стороны, классно, пиар, да, хайп и лишнее упоминание в СМИ, все следят, всем интересно. А с другой стороны, ну, как-то не знаю... Ну, если хочется, можно, а если не хочется, то и не нужно. Вот мне, например, не очень хочется. То да, но все же, пишет деревенский парень, ну, все же. Мне вот интереснее, что вы думаете по поводу вакцин, что вы думаете по поводу прививаться, не прививаться. Поколебал вас как-то кейс, сейчас, как говорят, Владимира Вольфовича, или не поколебал, вы непоколебимы. У меня три Файзера и Омикрон, пишет Мирон. Ну, Мирон, кстати, живет в Израиле, насколько я знаю, правильно, Мирон? Помоечный хайп какой-то, пишет Александр Первый. Любой хайп помоечный всегда. Но перепалки между журналистами, как известно с давних времен, это один из видов хайпа. Второй вид хайпа – разводиться, жениться. Вот еще вот, такой тоже известный. Перепалки, второе – разводиться, жениться. Третий вид хайпа какой? Уголовные дела. Уголовные дела. Четвертый вид хайпа – критика власти. Все. Когда ты становишься непримиримым борцом с чем-нибудь вообще. Все, ну вот как бы 4 их, наверное. Их, наверное, побольше, но в целом вот есть 4 вида. Они не располагаются как первое, второе, третье, четвертое место. Можете менять, можете комбинировать. Вот. И в целом, если вы посмотрите на прославленных, в кавычках, журналистов, они так обычно и делают. Все это вместе комбинируют. Да, вот возьмете какого-нибудь украинского, например, журналиста. Он будет ругаться, например, со своим президентом обязательно в своих программах. Он будет ругаться с каким-нибудь самым известным российским журналистом, безусловно. Вот. Мы, безусловно, будем следить за его личной жизнью. Он там будет что-то интересное делать. Ну и что там еще я забыл назвать? Ну и все. Да и этого достаточно. То есть просто посмотрите всегда набор... элементов, позволяющий людям держаться на информационном плаву и быть, так скажем, в... наверху, да, вот наверху этого хайпа всегда, этой горы информационной. Первый — это скандал всегда, да. Этот этому сказал, а этот этого поругал, а этот сказал, что он не журналист, а этот ему ответил, да. И вот они вот, что же они будут делать? Апофеоз этого обычно, когда ты уже начинаешь ходить по домам и проверять работу проституток. Знаете, такое вот. У некоторых депутатов такое бывает. Не слышали? О, Милонов стал не только геев ловить, но и проституток. Покажите, у нас есть видео, как Милонов ходит по проституткам. Ну, в смысле, не по проституткам он ходит по вот этим всем квартирам, квартирам терпимости. И этих проституток наказывает, короче говоря, наставляет на путь истинный, так сказать. Ну, давайте посмотрим.
Добрый вечер!
Ну, господи.
А вот и мы.
А вот и мы.
Здравствуйте, я вижу, что вы
уже... А можешь
уже...
паузу дать?
Серьезно?
Вот честно сказать, если бы я не знал, что цель Милонова разоблачить, ощущение, что у него просто хороший вечер, можешь заново? Вот, вот он узнал адрес, приехал и... Посмотрите, как он здоровается. Человека набита рука, можно сказать. Опа! И...
Добрый вечер!
Добрый вечер!
А вот и мы.
А вот и мы.
Здравствуйте, я вижу, что вы уже...
Ну ладно, посмотрим.
Серьезно...
Поможем серьезно Виталию Милонову в хайпе его. Так.
Серьезно раскаиваетесь? Точно так же, как...
Проститутка сидит на кровати.
И вот и...
Ремонт такого, ну как бы вам сказать... Ну не самый удачный ремонт, я не люблю темные комнаты вот эти, ну вот. Они почему-то любят, считают, видимо, это роскошными. Шелкография какая-то, что ли?
Этот прекрасный гражданин. Так, документы.
Человек из-за кровати встал. Вот. И Милонов у него требует документы. Дальше.
Документы, гражданин. Если ты клиент, ты пойдешь по депортации. Если охранник, по административке.
Притормозите. Он думает, что... А, у человека, значит, документы, видимо, не наши. И Милонов ему говорит, ты приехал тут развлекаться с проститутками, пойдешь по депортации. Дальше.
Клиент, да? Клиент. Депортация. Да?
Депортация.
Клиент, да? Сколько ты заплатил девушке, если ты клиент?
Так, ну-ка, интересно.
2000?
2000? Чуть мелкий 2000? Прайс.
Родная моя, ну что же? Ну,
Милонов тоже считает, что это слишком мало. Ну, давайте дальше. Да.
Сударыня, ну вы мне скажите, неужели 2000 того стоит, а?
Так, ну, все. Ой, жаль, что это закончилось. Спасибо большое Виталию за этот прекрасную возможность мне посмеяться с утра, во-первых, а во-вторых, ну, вот человеку в таком хайпе как не помочь? Как не помочь, да? Как лишний раз не упомянуть его имя? Как не повысить индекс цитируемости человеку? Хайпует, да, но ведь весело, ну и слава богу. А что это за проститутки по 2000, пишет Алексей Морозов. Что, удивились, дорогие друзья? А вот, Виталий Летучий, пишет Александр. А на каком основании он требует документы? Не имеет же права, похоже на постановку, пишет Сергей. Я не знаю, на каком основании... А, ну вот требует самое главное. Родная моя, за 2000. Ну что же ты? Недорого, пишет Владислав. Ну, наверное, да. Сельский житель вспоминает фильм такой, в 90-е был модный, «Голый пистолет». Давайте разгромим это лоно разврата. Привет, Фрэнк, пришел твой заказ. Про сахарные губки. Да. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
здравствуйте. Можно по вакцине?
Да, можно и по вакцине, да.
Владимиру Вольфовичу, во-первых, большого здоровья. И мне кажется, что раз человек 75 лет так легко переживает омикрон, ну, со слов СМИ, там, с его коллег, то, возможно, это и работают вот эти 8 вакцин.
Ну, 8 это, конечно, объективности ради многовато, но...
Многовато.
Но ладно.
А вот по себе хочу сказать, вот мне вот 26 лет, и в моем окружении, в нашей тусовке не особо популярна тема вакцинации, и она вот так вот очень, высмеивается. На мой взгляд, не делать вакцину можно по любым вот причинам, исходя там из своих медицинских знаний, там каких-то научных, но из-за того, что это не популярно, из-за того, что... Это вот так вот хайпово в этих там окололиберальных кругах. Я считаю, что это очень глупо. И если есть хоть какой-то малейший шанс от того, что ты привьешь и не заразишь кого-то, да, я считаю, что это нужно сделать. А вот вся вот эта вот пропаганда антиваксеров, это, ну, это ужасно. И молодежь затравливает неправильной информацией.
Понял, спасибо большое. Ну вот, а секс за деньги теперь преступление, пишет Артем. Так всегда же был. Артем, в смысле, Артем такой, знаете, оторвался от дела и такой, а что, секс за деньги преступление? Конечно. Так, конечно, недорого, букет цветов стоит 2000. Может, он баллы списал, потому так и дешево. Интересно, есть ли кэшбэк, пишет Иван, да. 2000 в час норм, коллега по работе. То есть, и начинается там, мне сообщения пишут люди. Так, друзья, не надо делиться своим негативным, ну, в смысле, позитивным опытом в негативных вопросах. Все понятно. Я вам показал просто пример хайпа, да, как люди хайпуют. Депутат ли это, журналист ли это. Ну. Есть еще один вид хайпа, знаете какой? Среди там журналистов и прочих, это вдруг стать суперспортсменом. Показывать, как ты работаешь, например, на лапах. Ну, знаете, да? Когда с тренером вы выучили одну комбинацию и фу-фу-фу, фу-фу-фу, и все такие, вау, ну ты, конечно, да, и там, да-да, я с детства занимаюсь боксом, ну, вот это вот все начинается. Или показывать какие-нибудь удары в камеру, вот это вот. Ну, короче говоря, тоже такой, ну, в принципе, с другой стороны, почему бы и нет, это неплохо, наверное, да, такой хайп. Самый безобидный. Давно пора легализовать, пишет Недобрый. Проституцию-то легализовать, вы предлагаете, Недобрый? Легализовать проституцию предлагаете вы. Легализовать.
Ну, я не знаю, как это. А что это даст?
7373948. А зачем? То есть Милонов не найдет, куда ходить, что ли, или что? То есть найдет обязательно, найдет. Потом, если будет официальное, будет и неофициальное же обязательно, все равно можно будет ходить. Мы же не об этом говорим. Легализовать Милонова, чем шарахается по проституткам, пишет Мартин. Преступление, организация секса за деньги, а участия нет, пишет Николай. Ну ладно. Лучше за 2000, чем потом, когда баллоны полные. О, господи, баллоны полные. Я думал, чуть лучше о вас. А пока вы увлеклись этой темой, я вам так скажу, в России могут начать облагать акцизом одноразовые вейпы и жидкости для этих одноразовых вейпов. Я удивлен, что, оказывается, раньше они не облагались акцизом. То есть это было безакцизно, кто-то хорошо наварился. По словам депутатов Госдумы, неназванных, законопроект направлен на установление более справедливого налогового регулирования. Это прекрасно. Мне, кстати, вчера понравилось про криптовалюты. Вы знаете, да, вот эта движуха с криптовалютами идет. Запретить, не запретить, там, что да как будет. И вчера я вот себе нашел одну вещь, которая в каком-то смысле меня, как кажется, подтолкнула к реальному пониманию дел. Куда все идет? Потому что сначала история была прям запретить-запретить. Потом некоторые сказали, запрещать, наверное, не надо. Вот. И оказалось, что у нас Минфин и Центробанк, спорят. Центробанк прям совсем запретить-запретить. А Минфин такой, подождите. И вот последнее предложение Минфина такое. Они предлагают разрешить нерезидентам Доступ к покупке криптовалюты как через создаваемые российские криптовалютные биржи, так и уже на существующих иностранных биржах, если они пройдут приземление в России. Приземление в России. При условии, что средства с криптовалютных площадок будут выводиться через уполномоченные российские банки, говорится в пояснении Минфина к концепции регулирования рынка криптовалют, с которыми ознакомился Интерфакс. Ага. То есть просто хотят процентик. Просто хотят процентик и все. В Минфине. Ну, сразу бы так и сказали. Ну, займитесь пока вейпами. Легализовать проституцию надо, это как такси и частный извоз. Вам что больше нравится, пишет Дмитрий. Дмитрий, спокойно, спокойно. Я как бы и не собирался на эту тему говорить. Но если всех это так сильно задевает, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, еще пока утро, здрасте, да.
Да, у меня уже давно день.
Ну,
Алексей, слушайте, ну я тут не про проституцию, а про криптовалюту.
Так.
Вообще, очень смешно это дело слушать все, потому что покупка криптовалюты, она не происходит таким образом, как происходит там покупка, ну, в интернет-магазине.
Угу.
Вы просто пересылаете деньги на какой-то там кошелек, да, там, или карту Сбербанка, там, ну, или еще что-то такое.
Угу.
То есть, и вам на электронный кошелек пересылают, на другой электронный кошелек. Uh-huh. Пересылают вот эти там биткоины там или еще какую-нибудь такую ерунду.
Uh-huh.
И фактически эта покупка считать нельзя и отследить невозможно. А если учесть, что этот криптокошелек, он обезличенный и находится непонятно где, то есть там, на каких-нибудь там Канарских островах, да, там или еще что-нибудь, то Центробанк, конечно, вместе с Минфином слушать очень смешно. То есть, кто же захочет платить налоги, да, или еще что-то, просто так, зная, что...
Не захочет.
Сделать они ничего не могут.
Ну, почему не могут? Что-то могут. Спасибо большое. Ну, потому что если бы... Ну, смотрите, какой это. Сейчас попытаюсь объяснить, что я по этому поводу думаю. Спасибо вам большое. Что они могут? Многое могут. Если мы исходим из того, что как только наши заявили... о том, что они могут запретить криптовалюту, криптовалюта стала рушиться, тут же биткоин. Ну, вы помните же эту ситуацию. Исходя из этого, мы делаем вывод, что что-то-то они да могут. Если в Казахстане, когда началась движуха, а Казахстан у нас второй по объемам там вот этого добычи криптовалюты, да, началась движуха, когда после этого сразу криптовалюта рухнула, значит, что-то могут. Ну, что-то могут. Что-то да могут, знаете. Я не могу в точности сказать, что они могут. И как они могут. Что могут запрещать, что могут блокировать, что могут, за что могут преследовать или не преследовать кого-то. Может быть, что-то назначить уголовным преступлением, например. То, что сейчас не назначено. Ну, в принципе, я думаю, при большом желании запретить что-либо, да, всегда это можно сделать. Кстати, по поводу криптовалют и большого желания. Вот же ж интересная история, еще одна, потрясающая. Это, слушайте, будем сейчас радоваться и переживать за соотечественников. Минюст США, это было вчера, сообщил об аресте россиянина Ильи Лихтенштейна. Лихтенштейн, реально? Его жены. У них изъяли $3.6 миллиарда в биткоинах. $3.6 миллиарда Связанных... в чем проблема? Они, короче говоря, связаны были со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Bitfinex еще. По версии обвинения, супруги пытались отмыть более 119 тысяч краденных биткоинов. Позднее стало известно, что суд разрешил им выйти из тюрьмы под общий залог $8 миллионов, а только что, значит, появилась информация, что решение о залоге приостановлено. Лихтенштейн живет в Нью-Йорке, ну это смешно уже звучит, да, в элитной квартире на Уолл-стрит, в доме, есть у нас даже кадры этого дома, покажем потом. Потом покажем после новостей. И продаваемые квартиры в этом доме стоят от 645 тысяч до $7 миллионов. А вы про такого человека даже и не знали. Представляете? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:07, четверг, февраль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ваши слушатели в большинстве блокчейна от крипты не отличают. Надо знать свою аудиторию, пишет Вигналия. Абсолютно неважно, знают наши люди, что такое биткоин, блокчейн или что-то еще. Главное, что я им расскажу про мошенников, о которых они еще пока не слышали, которые очень хорошо заработали, пока все вы обсуждали что-то крайне важное для себя, видимо. Евро 85.41, доллар 74.75, нефть Brent 91.29, пара биткоин-доллар 43.957, долларов 22 цента за один биткоин. И давайте добавим эфириум 3179 долларов 78 центов за один эфириум. День смерти Пушкина, пишет Серж Копатель. Прискорбно. Ну что там с Вольфовичем, а то переживаю. Пока новостей по Владимиру Вольфовичу нет. Пока мы только желаем его здоровья. А чем еще? А еще зачем-то нам хотят внушить, что майнинговая ферма потребляет как три металлургических комбината, опять какие-то манипуляции с тарифами, пишет Смит. Итак, я начал рассказывать вам о людях, которые, так скажем, провернули дельце в определенный момент. И с биржи криптовалютной, не забивайте себе голову, это, короче говоря, ну такой сайт, они взяли да и украли деньги, очень много денег в биткоинах. Некоторые пишут, что 3,6 миллиарда долларов, некоторые говорят 4,5 миллиарда долларов в биткоиновом выражении. И этот человек, он как бы, его зовут Илья Лихтенштейн, он россиянин, его сейчас арестовали, и у него есть еще и девушка его, и вроде бы даже она жена. Я просто хотел вам показать этих людей, есть фотографии, вот, ну, то есть, вряд ли вы так вот, когда их увидите, скажете, что это какие-то злодеи, плохие ребята, и они, ну, обычные, даже слегка, как в народе говорят, лоховатые ребятки вроде бы. А 4,5 миллиарда долларов, между прочим. Вот так вот. Ну, это классно же, да? Согласитесь? 4,5 миллиарда. Добавьте курс Zcash с ежедневными сводками, пишет Александр. Секунду. Не торопитесь, Александр. Если вы во что-то вложились, это не значит, что всем это интересно. Не торопитесь. Вот. И еще покажем, где они жили. Есть видео, это РИА Новости. Показывали, вот, собственно, квартиры там в этом доме от 645 тысяч до 7 миллионов долларов. Ну, сейчас, конечно, их будут сажать очень сильно, потому что сначала под залог выпустили 8 миллионов долларов, а теперь, видимо, уже не хотят. Ну, показывайте, показывайте. Можно параллельно, не обязательно прям там сильно звук добавлять. Ну, вот этот дом, соответственно. Ну, не Перово, так скажем, да, в этом смысле. Ничего, так, неплохой какой-то район. Так вот, NYPD. Завидуй молча, мне говорят. Почему? Я буду завидовать вслух, я буду завидовать громко. Надо было в России, в Москве, в Москва-Сити квартиру снимать, пишет Абелив Акимфлаев. Ну не, ну у нас же все рвутся туда, понимаете. Хоть бывшие фигуристки, хоть кто. Обязательно надо, обязательно вот там. Хоть телезвезды. Почему-то все хотят купить квартиру там. Почему-то все хотят жить там. Но в целом, обратите свое внимание на то, что пока вы разбирались с какими-нибудь вещами такими по типу, а какая татуировка на теле у Моргенштерна и нужно ли его за это судить, люди где-то воровали миллиардами долларов. Ну и хватит нам этого видео. Я против участия детей в Олимпийских играх для взрослых, пишет Мелкий. Ну вот Мелкий, например, против участия детей в Олимпийских играх для взрослых. А Лихтенштейн, интересно, это правда его фамилия или просто это такой псевдоним красивый? Вот, Лихтенштейн Илья заработал, ну как заработал, украл 4 миллиарда долларов. Ну, там, плюс-минус. Эфириум, кстати, наш парень из Коломны придумал. Просто ему повезло, и он в 6 лет с родителями в Канаду переехал, пишет Артем. Немало родителей, Артем, переехали в Канаду со своими детьми, когда им было 6 лет. Но эфириум придумал только один человек, как вы понимаете. Поэтому везение его заключается не в том, что он переехал в Канаду. Везение его заключается в том, что он с мозгами. Относительно блокировок и возможностей и невозможностей криптовалюты в России, нам один из людей вот написал. Ничего они заблокировать не могут, если даже хотят, да, только могут позориться, как с Телеграмом. Я, честно говоря, вот этот, как сейчас говорят, кейс с Телеграмом и его блокировкой до сих пор считаю нераскрытым до конца. Объясню, в чем нераскрытость ситуации, на мой взгляд. Ну вот смотрите, был Телеграм, не так уж он был популярен в определенный момент. Потом наши власти его решили как будто бы блокировать и стали блокировать. И каким-то страшнейшим образом стала расти популярность Телеграма в России. И после того, как он набрал эту популярность, набрал, по сути, свою основную аудиторию здесь, именно в момент блокировок, когда там осели абсолютно все, вдруг наше государство сказало, ну, а мы больше не блокируем Телеграм, и пусть он будет как будет. И у меня возникло ощущение, что не просто так это. А потом я был, например, в Минске и видел, как Нехту не блокирует Телеграм. А потом, когда вдруг начались такие же движухи у нас, и в Телеграм стали появляться группы, деанонили они силовиков, вот эти группы очень быстро у нас поблокировал Телеграм. Например. Или, например, когда вышла на законодательном уровне, вот как бумага, так скажем, информация о том, что та или иная организация, она признается экстремистской, Павел Дуров заблокировал все аккаунты этой организации за секунду и провел опрос. Ну, лучше же, чем заблокировать весь Телеграм, всего лишь навсего заблокировать там пару организаций. Ну, не буду напоминать, да, что за организации, они же экстремистские, что их упоминать, не надо уже, все. Мы не будем этого делать. Но смысл вы поняли, да? У меня есть ощущение, что Павла Дурова никто особо-то и не блокировал, если честно, вместе с его Телеграмом. Вот такое у меня внутреннее ощущение. Почему-то. Что это просто очень неплохо спланированная, хорошая, даже можно сказать, очень качественная операция по привлечению пользователей именно в нашу, можно сказать, таки имеющую русские корни сеть. Да? Ну, назовем ее просто мессенджером. Вот. Кто сейчас вообще из передовых людей в России пользуется WhatsApp? Ответ очевидный. Из передовых никто. Все уже давно пользуются Telegram, да? А все продукты Meta давно уже катятся в никуда. Вы знаете, что Facebook впервые в истории фиксирует отток потребителей, так скажем, да, пользователей. И это, собственно говоря, роняет Facebook день за днем в его курсах, так скажем, да, акций. Ну, дешевеет сама компания, все это знают. Вот и все, как-то вот так. Поэтому я бы не был так уверен в том, что Телеграм уж прям так сильно блокировали, и если бы хотели его заблокировать по-настоящему, не смогли бы этого сделать. У меня ощущение, что никто его особо и не блокировал. Реклама от государства, серьезно, пишет за плинтусом. А почему нет за плинтусом? А почему нет? Скажите, пожалуйста. Все чиновники в WhatsApp сидят, пишет Вигнали. Какого уровня, Вигнали? Явно вы общаетесь не с теми чиновниками. С телегой классика жанра же. Не можешь победить, возглавь, пишет Сергей. Но частные сообщения удобнее. Вот так и остались тут. Не понял, Андрей. Телеграм не ваша, не обольщайтесь, пишет некий человек Дума Муда, вот так он подписывается. Ну, не зря вы выбрали себе такой ник, ведь ваша главная задача это не головой думать, а именно тем местом, которое вас, так скажем, обозначает в вашем же нике. После запрета трамповских фейсбуков очень много американцев перешли на Телеграм, пишет Альманах. Чиновники сидят в Сигнале, пишет Андрей. Но это вообще странная история с Сигналом. Я помню даже определенный момент, это давно уже было. Была такая вот у нас попытка в редакции там перейти на Сигнал, якобы он, ну, Сигнал, якобы он как-то там особо что-то шифрует. Ну, это, конечно, чепуха. По одной простой причине. Все равно, если ты возьмешь телефон в руки, и кому-то нужно будет этот телефон сломать, так скажем, а ты будешь рядом с этим телефоном, ты сам его и откроешь по, так скажем, просьбе теплой или рекомендации доброй того человека, который будет рядом с тобой. Все ты откроешь, все ты покажешь, все ты сам расскажешь, дорогой друг. Все равно шифровать-то нечего, пишет Мартин. Телеграм Доренко раскрутил, пишет Нурик. Вот Сигнал тоже пытался раскрутить Сергей Доренко когда-то в кругах в наших, но что-то как-то мы на него тогда все вместе все равно не перешли, потому что он, честно говоря, неудобный. Ну, может, что-то изменилось за годы, но я очень сильно сомневаюсь. 7373-948, телефон прямого эфира. Алексей, а почему комментарии в телеге не включишь, пишет Илья Сергеевич? Ну, еще сидеть их потом чистить от каждого дебила. Ну, понимаете, Илья Сергеевич, мне и так лень туда что-либо выкладывать в свой телеграм-канал, но, тем не менее, подписывайтесь на него. Мне очень приятно, если вы там. Я чувствую ваше плечо и поддержку в этот момент. Ну, вот, но сидеть и чистить комментарии, еще, не дай бог, с кем-нибудь спорить там, но это было бы верхом, как бы вам сказать, бесполезности в этой жизни. Я бы ощущал себя абсолютно ненужным и никчемным человеком, если бы я начал заниматься тем, чтобы с кем-то общался в комментариях. Знаете почему? Потому что бесплатно. Вот. Как если и только я пойму, что Telegram приносит мне какие-то деньги, перспективе или вот в данный момент, то я буду готов там беседовать в этих комментариях хоть 200 тысяч лет подряд. Но поскольку Telegram мне никаких денег не приносит, рекламы там я не размещаю, это чисто для меня и чисто для моих друзей, да, многочисленных, как вы видите, достаточно, то я и не вижу какой-то яркой необходимости пытаться излишне хайпануть на нем и набрать себе дополнительных каких-то пользователей, с которыми я буду играть в игру под названием Love to Hate, да, люблю ненавидеть, вот это все. Зачем мне это нужно? Вот честно, откровенно и вот так вот до конца вам скажу, в принципе, не нужно. Если бы это был мой заработок, другое дело. А это мое развлечение, да? Вот. Я хочу развлекаться, а не работать. Если мне что-то смешно, интересно, я просто туда выкладываю. А если вам интересно и смешно, вы просто берете себе это и все. Спорь, спорь! Полностью патриот, пишет Вигнель. Не понимаю, о чем разговор. Комментарии чистить не нужно, пусть все будет, пишет Илья Сергеевич. Ну, сейчас прям. Любые люди прекрасно знают, что комментарии всегда чистить нужно. Комментарии не чистят только тогда и если, когда набирают широкую аудиторию, и в том числе идут от мысли, ну вот, так скажем, не мысли, а идеи ненавистничества в комментариях, да? То есть срач разводят именно для того, чтобы многие завязли в этих комментариях и приходили изо дня в день в эти комментарии. Мне задача набрать аудиторию, которая друг друга поливает помоями в комментариях. Ну, нет, я же не Бузова, понимаете, мне это неинтересно. Я этим не зарабатываю. Я зарабатываю тем, что я веду эфиры на радио и телевидении. Мне, в общем... Вот здесь вот, давайте спорить. Здесь, пожалуйста, любые срачи. 7373948. Можете меня ненавидеть. Главное, приходите. Можете меня ненавидеть, но приходите. Мне нравится ваш канал, пишет Нурик. Спасибо большое, Нурик. Потому что я не пытаюсь плодить вражду на нем, да? Я думаю, что со временем вы это оцените. Давай про 10-дневное учение с двух сторон, пишет и далее. Да, легко. Сегодня начинаются учения совместной России и... Белоруссии, называются они «Союзная решимость», называются они, 2022. Американцы и в целом НАТО оценивают эти учения как опасные маневры у границы Украины и угрозу самой Украине. Более того, они достаточно долго пытаются представить эти маневры именно в виде, так скажем, подготовку этих маневров как подготовку войны с Украиной. И что, мол, вот с этих учений и начнется наступление на Украину. В частности, как сообщал нам в определенный момент канал Sky News, это британцы, через Чернобыльскую зону отчуждения. Что, конечно, полный бред, но, тем не менее, вот Sky News так считает. Второй раз за эту неделю уже эвакуируют школу в Москве. Мы только доехали в школу, развернули, пишет Гарри. Гарри, это старое доброе развлечение наших украинских партнеров. Звонить в школы, банки и аэропорты и говорить, что они заминированы. К сожалению, ничего с этим поделать, как я понимаю, невозможно. Да? Это как те самые работники службы безопасности Сбербанка. Вот что с ними не делай, все равно появляются новые и новые люди, которые вам звонят и рассказывают, что они из Следственного комитета. Как бы. Сейчас вот такая информация пришла. Ну, понятно. А пусть в Тинькофф звонят, пишет Мартин. Учение — это сдерживание Украины во время Олимпиады, пишет Трифит. Какая подготовка, что за бред? Пару ракет на Киев, в Раду и Генштаб, все, война закончилась, пишет Мелкий. Мелкий, в этом смысле вы должны помнить, что позиция России кардинальным образом отличается от вашей, я имею в виду официальная позиция России, и вот из последних заявлений я могу вам прочитать даже. Сейчас, секундочку, где-то я здесь себе это отвечал. Не отвечал, отмечал, простите. Так, было хорошее такое яркое заявление. Вот оно и улетело, дорогие друзья. Эх, как жаль, как жаль. Там вносили ясность наши дипломаты в то, собирается Украина нападать... Россия нападать на Украину или не собирается. В очередной раз вносили ясность. Ну, вот улетело куда-то. Там уже прямо прямым текстом в лоб сказано, что мы никуда не собираемся нападать, нам это невыгодно, нам это не нужно, мы не видим никакого в этом смысла, что это собирает. Вот, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Цитирую. «Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю. У России нет и не было плана вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное, даже намека на здравый смысл. Так как Россия всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями». Министр Лавров уже четко, предельно четко сказал, цитата, «если это зависит от России, то войны не будет. Какие еще нужны дополнения?» Спрашивает, это даже не спрашивает, а потому что это риторический вопрос, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Ну вот какая-то такая история. Обсуждали тему. Росстат заявил о рекордном за 8 лет росте доходов россиян за 2021 год. По оценке статистического ведомства, население России получило доходов на сумму, превышающую половину национального ВВП, 69 триллионов рублей. По сравнению с 2000 доходы выросли на 6,5 триллиона рублей с 2020. В среднем граждане прожили за... Не обсуждали, Энди, но... Вполне такое, наверное, может быть, потому что 2020 был уж совсем ужасный год. Это, наверное, был год вот самой адской пандемии. Просто другое дело, когда кто-то фиксирует прибыли, это же мы обо всех россиянах сразу будем говорить. И о миллиардерах наших, правильно? Да? А учитываются же они в статистике. А если вы посмотрите, как изменились... так скажем, денежные активы наших самых богатых людей в России за время пандемии, вы удивитесь, наверное, если узнаете для себя, что их активы только выросли. У некоторых в 2 раза, у некоторых в 3 раза. Ну, элементарно даже посмотрите, как хорошо владелица Wildberries поднялась во времена, когда вот люди в магазины не ходили, а заказывали все в, там, ну, на электронных площадках. То есть это очень хороший вариант заработка, люди подняли миллиарды, поэтому, когда Росстат выдает статистику, по которой россияне все вместе заработали, то есть мы все вместе с вами заработали больше, чем в 2020 году, я не исключаю, что это правда, потому что в этой статистике учитываются не только ведь те люди, у которых нет денег, но и те люди, у которых очень много денег, и они могли использовать ситуацию с коронавирусом, ну, не специально, но использовать эффективно для себя и для своего бизнеса. Поэтому, знаете, да, про доярку, вот, и... Ну, не буду этот анекдот рассказывать, он пошлый. Фраза даже, это не анекдот, а фраза. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
О, доброе утро, Роман Москва.
Да, Роман, пожалуйста.
Алексей, а тут вот новости были минут там 24 назад. Угу. Про Казахстан. А нам такая западный след покажет, или все-таки это он проспонсировал весь этот кипиш?
А как он должен нам его показать? Просто я бы хотел бы узнать.
Ну, как бы вот там поймали 2000 людей, там туда-сюда. Ну, понятно, что 2 числа встать тяжело, 2 января, да, там все гуляют, отдыхают там, да. И т.д. и т.п. И люди действительно встали, а, ну, Запад там туда-сюда обратился в ВДКБ, там, да. И т.д. и т.п., да. А где документы о том, что где-то Запад там, ну, как бы, ну, вообще, или кто-то
А он
там,
говорил именно, он, по-моему, Запад-то не обвинял, он, по-моему, обвинял что-то другое, нет?
Обвинял.
Террористов каких-то. Вот
да, террористов, ну. Там туда-сюда. А кто спонсировал-то? Где? Ну, неужели там уже прошло 1.5 месяца, да, после этого всего? И что-то как-то
ну, непонятно. Смотрите, я думаю, надо смотреть на отставки, там людей из КГБ некоторых отстраняют.
Да и... это-то ну. Понятно, а показания-то где? Ну, где
ну то есть, подождите, ну, чтобы вы меня не мучили долго за Такаева, потому что такое ощущение, что я пресс-секретарь Такаева сразу у меня возникает. Значит, а я не пресс-секретарь.
Алексей, вы заменяете всех, мы вам доверяем.
Это ужасно, я бы не хотел этим заниматься, но
тем не менее. Это не важно.
Я понял. Смотрите, я не знаю, во-первых, он какие-то доказательства давал или не давал, потому что я не так пристально слежу за этим. Мы можем сейчас начать копать в эту ситуацию.
Понятно, что кто-то это все возглавил, но так. Службы-то должны работать, и уже информация какая-то должна быть.
Ну, она, может быть, есть, вы или
такая
или,
обращается или... в ВДКБ, да, а. Наши граждане там едут, да, беспокоят, да. Суетятся, да? Ну, а да. Где документики-то, ну? Хотел бы посмотреть, как вы считаете.
Так может их показали, просто нам не показали, кому? Или мы не посмотрели.
Нет,
сами.
Нет, нам-то показывают, что Такаев обращается, там, помогите, там, туда-сюда, ля-ля-ля. А это как этот черный ящик с любого самолета.
Ну, не знаю. Слушайте, я вот честно вам сказать, что не могу, потому что я пытаюсь понять, в чем суть вопроса.
Просто беспокоит информация, сами знаете.
Ну, а как вы, ну, давайте так, какой мы документ хотим от Такаева?
Ну, вот, кто возбудился так, кто поднял, кто проплатил?
Так, проплатил. протест в Казахстане, да?
Да, как... может быть, он сам эти, как бы знал, информация была, может быть, он сам специально спровоцировал поднятие.
Ну, его обвиняли в этом. Ну, вот Такаев поручил один месяц назад создать группу по расследованию беспорядков, «Коммерсант». Ну, видимо, вот расследование идет.
Беспорядки беспорядком рознь, потому что можно расследовать грабежи магазинов там или просто...
Ну, вы смотрите, короче, ну вот, чтобы вы меня все-таки мучаете, будто я Такаев. Значит, смотрите, Такаев месяц назад... Говорит, значит, вот такая группа. Что она расследует? Какие поручения? Вооруженным силам КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам нужно осуществить мероприятия по повышению боевой готовности, оснащенности, поддержания морального духа военнослужащих. Администрация городов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции вооруженных сил. Организовать прямую линию помощи граждан. Создать комиссии по оценке ущерба. Стабилизировать работу. Принять меры по оказанию помощи пострадавшему бизнесу. Обеспечить постоянную работу. Принять меры дипломатические, ну и так далее. Это даже уже неинтересно. То есть я к чему это говорю?
Вот первый пункт, который вы зачитали, это понятно, чтобы ОМОН не переходил на сторону граждан.
Да я, честно говоря, не понимаю, о чем вы, почему? Потому что он сделал эту группу, вот она расследует, и я так понимаю, она до сих пор расследует. Потому нам документы и не показали, если у вас вопрос в том, где документы, что они еще работают, и у них пока, в общем, следствие не закончилось.
Как бы мы же все-таки должны знать, наверное, или нет?
Ну, наверное, когда закончится расследование их, тогда они нам скажут.
Будет приятно. Вот Такаев знает, что мы помним.
Ладно. Хорошо, да, все. Да, да, Такаев. Север помнит. Я понял. Спасибо большое. Я в этом смысле не совсем понял, в чем была суть нашего разговора сейчас со слушателем. Ну вот он очень хочет, чтобы Такаев отчитался, кто финансировал протест. Ну, у Такаева вот расследование идет. Сколько оно будет идти? Ну... Не знаю, может быть, много оно будет идти, может быть, оно бесконечно будет идти, может быть, нам какой-то ответ дадут, может быть, не дадут, ну, наверное, дадут. Может быть, дадут, да не нам этот ответ, а там силовым структурам, может, по какой-то линии закрытой обсудят это в ОДКБ, и нам ничего докладывать никто не будет. Мы не знаем в этом смысле, но вот расследование идет. Пока того, чего вы требуете от Такаева, он вам как бы не дает. В силу того, что, может быть, у нас недостаточно с вами вдвоем, вот мы вдвоем, да, да. Требовалка не выросла, короче, нет рычагов у нас давления, понимаете, на Касыма Жомарта Такаева. Он вот так вот сейчас вот кто-нибудь ему скажет, а вы знаете, вот там слушатель говорит Москва и еще один там ведущий, они вот требуют отчетности, а он скажет, а мне вот это, и плевать мне, что они там требуют. 9.30 новости, например. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудожников. Всем еще раз здравствуйте. Про военные учения пишет Дмитрий Краснов. Ну, он у нас такой это, оппозиционно мыслящий товарищ, я уже запомнил. Это называется «деньги некуда потратить», «свистеть в экран, что ли, ни на кого нападать не собираемся и устраивать каждый месяц учения». Ну, Дмитрий. Давайте по пунктам. Во-первых, по поводу «свистим в экран, что ни на кого нападать не собираемся, но при этом каждый месяц устраиваем учения». То есть вы считаете, что учения, они каким-то образом должны доказать, что мы обязательно нападаем, правильно? Ну, давайте посмотрим. Совместные учения НАТО и Украины, например. Давайте посмотрим, какие проблемы. Например, Rapid Trident. Это 2021 год. Под Яворовым во Львовской области, США, Германия, Великобритания, Литва, Молдова, Турция и другие страны. Маневры завершатся 1 октября. Но это еще в 2021 году. Давайте так, совместное учение Украины. Вот просто напишу Украины. И даже дописывать ничего не буду, просто посмотрю новости. Украина проведет военные учения одновременно с Россией и Белоруссией. Так-так, какие же это учения? Интересно. Это союзная решимость. Это у нас 2022. А как называется украинская? Основной вооруженных сил проходить 10-го прорыва. Маневр использует турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат БПЛА «Байрактар» ТВ-2, американский ТБ-2, противотанковые ракетные комплексы ПТРК ФГМ, ну, короче, «Джавелины» и поставлены в Великобритании противотанковые гранатометы «НЛОУ». Как называется? Не знаю, они не пишут название. То есть у них как-то вот как название не написано. Сколько... Давайте так. Сколько... учений на Украине в год. Давайте. А так, иностранцев, оно им НАТО, войдут иностранные войска. Только в 2021 году 8 многонациональных учений. Это вот когда разные еще другие государства участвуют, да, военные. Значит, но при этом, как бы, видим, войны нет. То есть, сколько учений, давайте так, сколько учений НАТО? НАТО, вот так, НАТО в 2021 году. Или, список учений НАТО, да? Главные учения НАТО в 2021 году. Ну, давайте-ка посмотрим, что у нас. Рамштейн Гард 21, учение Гриффин Форс 1, Дайнамик Манта, Джойнт Уорри, Локхид Шилдс, Стидфест Э. Амор, Рамштайн Даст, Рамштайн Элой, учение Цвикс, наверное, так надо произносить, Спрингстом, Маре Аперто, что это такое, Формидабле Шилд, Нобл Джамп, Стидфест Дефендер, Сейбер Guardian, Baltops, Dynamic Mongoose, Breeze, Iron Wolf, Cyber Coalition, Steadfast Jackal. 21 учение натовское за 2021 год – это только основные учения НАТО. Так, это первое. По поводу того, если ни на кого нападать не собираются, а устраивают учения каждый месяц. Дмитрий. Так получается, что НАТО устраивает учения два раза в месяц, при этом свистит, что ни на кого нападать не собирается, и это оборонительный союз. Это первый тезис, разбивающий вашу фразу. Второй. Деньги некуда потратить. Так лучше потратить на учения, чем на войну. Война дороже учений. И это второй тезис, который разбивает ваши тезисы. Вот и все. Вот так вот, Дмитрий, получается, что вы в одной фразе написали две сразу вещи, не соответствующие действительности. Дальше можете говорить, что я не прав. Но почему я не прав тогда, объясните мне? Потому что если исходить из логики, проводит учения, значит, собирается напасть, значит, НАТО действительно собирается напасть на нас. Все. Потому что они проводят дважды в месяц учения в разных местах. Абсолютно. Дважды в месяц. И это только основные. Деньги тратят, ничего. Не стесняются, не расстраиваются по этому поводу. Все хорошо, все прекрасно. Оборонительный союз. Так и что? В чем проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, у нас кто-нибудь из военнослужащих бывших желает объяснить всем остальным, зачем вообще нужны военные учения? Почему они проводятся? Потому что у нас все еще есть люди, которые не понимают, зачем нужны военные учения. Зачем? Какой вот толк в военных учениях? Зачем вот тратить деньги на все эти самолетики летят, ракетки туда развернули, свернули, солдатики куда-то бегут, офицеры что-то командуют? Зачем это все нужно вообще? К чему? Почему государства большие тратят на это огромные суммы денег? Можно же было бы не тратить и жить в мире, правильно? Мы же дети цветов. 7373948. Вот военнослужащие, военнообязанные, да, экс-военнослужащие. Объясните нам, что за чепуха, зачем это все делается? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Служил два года. Без учений армия становится ленивой и начинает заниматься ерундой.
Пить водку, например.
Да, дедовщины, так и...
Распродавать, например, оружие.
Да, а еще если политически подкованный придет, может переворот за счет армейских генералов сделать.
Правильно.
А, ну, конечно, давайте как в Европе там предлагают, соберемся в теплом помещении, всем оденем вот эти очки и сделаем учение так. А то, что в поле, когда выйдешь, ветер, это учитывать не надо, или смена местности. На карте у тебя, например, прямая дорога, а ты подъехал, а там у тебя рытвины.
Ну и потом, мы же все прекрасно понимаем, что человек, у которого оружие в руках, он все время должен быть чем-то занят. Конечно, потому что если он не занят, дурные мысли в голову лезут.
Если он не будет стрелять, он раз учится его стрелять.
Да?
А так за два года я научился стрелять всего стрелкового оружия.
Прекрасно. Вот и хорошо. Вот и стали специалистом. И у вас теперь есть не только гражданская профессия, да, но и воинская специальность.
Да, я даже до сих пор помню номер автомата.
Вот, видите?
36-26-18. 18.
Прекрасно.
А уже прошло больше 20 лет.
Прекрасно. Вот спасибо большое. Вот видите, как хорошо. Как хорошо. У человека есть воинская специальность, у него есть гражданская профессия. И он прекрасно понимает, что если молодежь с пламенеющими их сердцами, гормонами в них, да, имеет в руках оружие, но при этом ничего не делает, не занята ничем, это может породить всяческие психологические сложности, много свободного времени, даст возможность выяснять людям, кто из них сильнее, кто из них кого, да, там, кому что должен принести, начистить, подшить. А если он на учениях, то у него нет времени на эту чепуху. Ему нужно десантироваться, например, куда-то бежать, да, постоянно чистить свой автомат, ну и всякое такое, слушать команду офицера, а не строить из себя какого-нибудь там дедушку или бабушку, или кого еще там любят строить из себя некоторые срочники. Как армия ведет себя на учениях, так она и воюет, пишет Айкен Флайв, в том числе. И, кстати, вообще, почему вы отрицаете традиции одного из самых... традицию учений в России заложил один из самых передовых наших правителей, западников, между прочим. Это был Петр Первый. Ну, то есть, не все это знают, но вот эти потешные полки его, Петра Первого, это и есть ведь учение. Первые, по сути, которые проводились в нашей армии. Потому, наверное, шведов-то мы и разбили по итогу, так вот, под Полтавой. То есть он был первый, понимаете, по-настоящему хороший в этом деле. Потешные полки, учился, все. Вот. Даже была такая история, Кожуховский поход называлась она. Это вроде как первые такие по-настоящему серьезные военные учения, проводившиеся. У Кожухова, знаете, вот станция метро? Вот туда двинулись. Ну, правда, это было метро тогда уже еще пока не было. Вот, метро не было, и тогда еще это была не Москва. Вот. Это было далеко от Москвы. В общем, Москва не была такой большой. Вот туда вот выходили. Прочитайте «Кожуховский поход», вы найдете, вы сразу все узнаете. Это еще было до 1700 года. Это где-то 1690-е. 1690-е, лихие. Лихие 1690-е. Петром Первым. Вот. Человек западную традицию взял. И в том, как одеваться, да, и в том, что нужен флот. И учился флот строить он у кого? У голландцев, да? И армию по образу и подобию европейской выстроил. Ну, еще до Петра Первого, мне подсказывают, у дружин были смотры, которые были учениями. Ну, можно, но мы все-таки про Петра Первого, как про человека, который это масштабно, массово, да, организовал у нас по-настоящему. Так что, дорогие друзья, имейте в виду, значит, наши вполне себе западного толка цари-императоры, кстати, первый император, между прочим, да, они учения проводили, считали это нужным и закладывали очень серьезную традицию, между прочим. При этом, например, сбривали бороды боярам, при этом, да, костюмы носили на европейский манер и много чего еще интересного. Отказывались от церкви, ну, в том виде, в котором она была, создавали священный синод, то есть проводили церковную реформу, подумайте об этом, вот. То есть это была абсолютно светская, прозападная вполне себе власть. Строили город, который должен был прорубить окно в Европу, но знали ценность армии. А по вашей логике получается, что надо было шведам проиграть и пили бы сейчас шведское. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Хоть мы и дрожим Европой, и нам и нравится, кто там как, там кто как одевается и какой у них там флот у некоторых, но при этом совершенно не значит, что мы должны им проигрывать в войне. Мы должны побеждать в этой войне обязательно. И будь то швед или француз или немец, они должны обязательно проиграть в ней. А как по-другому? Никак. А для этого нам нужна крепкая армия и флот. А чтобы они были крепкие, их нужно все время учить, чтобы они не друг друга стреляли где-нибудь там в подсобках, да? Ну вот, потому что им заняться нечем, и строили друг друга, и играли там в дембельский поезд, аккорды какие-то, еще что-то там, и песни дурацкие «Сектора газа» разучивали. Чтобы они делом были заняты, чтобы они знали, как, куда, зачем и почему им двигаться, если вдруг поступит приказ. Чтобы все было работоспособное. А иначе зачем нам вся эта вооруженная орава, и зачем ее кормить, если они не знают, что делать в том случае, когда они понадобятся, да? Что, они будут петь песню про дембеля, что ли? если вдруг понадобится. Нет, они будут заниматься совершенно другими делами. Учатся, а они учатся, а потом Дональд Кук, зайдя в Черное море, превращается в кирпичный завод, пишет ФИС. Умение воевать заимствовано у монголов, пишет Уларбек Муматаев. Монголов мы многому научились, Уларбек. Тут не стоит этого отрицать, но мы многому научились у наших разных врагов. Каждый из наших врагов и геополитических соперников так или иначе приложил руку к тому, чтобы мы стали сильнее. Ну, естественно, он пытался нас уничтожить, но мы становились сильнее, потому что нас не уничтожали все-таки. И сегодня, кстати, в геополитической стратегии, которую мы используем, мы ведь многому научились у Соединенных Штатов Америки. Мы, конечно, в холодной войне проиграли, это всем известно и всем понятно уже, хоть некоторые не хотят этого признать, но зато каким это стало основанием нам для того, чтобы правильно выстроить, например, пропаганду нашу, которая выстроена именно по американской манере, а не по какой-то другой. Да? И когда мы сегодня зеркалим, мы говорим, о, так это не мы в Казахстан пришли, это УДКБ попросили, вы знаете, да, мы даже там не председательствуем, это просто организация, которая, и вообще она направлена на мир, и она вообще не военная, а и мы не собираемся ни на кого нападать. Это ровно то, что говорят в НАТО, это ровно то, что говорят американцы годами, десятилетиями, это ровно то, что говорит Запад. Они все время нам говорили, что они просто мирно сосуществуют, а это не против нас, но почему-то в конечном счете оказывается, что это против нас. Ну, мы вот теперь очнулись и говорим, а мы, кажется, поняли, какие вы хитрые. Вообще-то техника и боеприпасы стареют, ржавеют, становятся опасными и подлежат утилизации, поэтому патронный заводик работает постоянно. Так уж лучше пусть его на дело провести учение. Кстати, это тоже, Смит, правильно, потому что то же самое оружие, оно имеет срок годности. И уж лучше на нем тренироваться, на том, которое потихонечку, значит, будет стареть оружие, чем оно просто сгниет, и потом еще его утилизировать, и это довольно сложный процесс, не все так просто, как вы понимаете. Но это же правда, НАТО на нас ни разу не напало, они не обманули, пишет Валентин. Валентин, ну это замечательно, это как, знаете, ну это же правда, Гитлер на нас не напал, говорить до 22 июня 41 года. Ну да, вроде как не напал, но вроде как все понимают, что все идет к тому. Все прекрасно понимают, что все идет к тому. Потому что пространство для того, чтобы нам дышать, все меньше и меньше. Вот и все. Кислорода нам оставляют все меньше и меньше, зажимают нас сильнее и сильнее. И все понимают прекрасно, что они делают, когда они делают и зачем они делают. В Чехии утилизируют легко. Бум! И в дамках, пишет Панк 13. Ну, на Украине тоже знают, как утилизировать боеприпасы. Но обычно таким образом утилизируют боеприпасы, когда нужно лишь часть из них утилизировать, а часть уже давно продана кому-то, а деньги положены на карман. И потом, чтобы долго не разбираться, просто склад оружия взрывается, и до свидания. Дальше уже кто определит, что на нем конкретно взорвалось и сколько этого было, да? Отчетность не проведешь. А сколько, за сколько автомат АКМ разбираешь и собираешь? Мой рекорд в школе был 27 секунд на разобрать и собрать. Вы скажете, это слишком быстро? Я скажу «да». 7373948, телефон прямого эфира. Солдат без дела, преступник. А про пользу учений, посмотрите, как с оружием обращаются их полицейские и наши миллионеры. Сразу ясно, у кого были регулярные учения. Милиционеры, видимо, хотели написать. Илья Сергеевич пишет. Да, кстати, у них полицейские вполне себе неплохо подготовлены, надо сказать, с оружием обращаются хорошо. И вообще они такие напряженные. Я когда по Европе ездил на машине, обратил на это внимание, что если вдруг с тобой разговаривают, полицейский обязательно держит руку где-то вот возле пистолета. Ну так, возле, на нем. Он так и с тобой спокойно говорит. Сэр, куда вы едете? И все равно, как так или иначе, когда человек держит руку на пистолете, да, или револьвер, ну, в зависимости от того, как у него там, как положено им по уставу, вот, как-то хочется с ним вежливо общаться, не знаю почему. Просто возникает желание быть с ним вежливым, улыбчивым, спокойным, не нервничать, рассказать, какие планы вообще на выходные, почему ты здесь. Не хочется с ним спорить, короче говоря. Как-то это убедительно все. Это потому, что мы русские, пишет Владислав. Учения нужны для поддержания безопасности как внутри, так и снаружи государства. Стрелковой практики много не бывает. Недостаток навыка стрельбы рукопашкой не компенсировать, пишет Елисей. Правильно. А это по поводу стрельбы, это еще полбеды. А представляете, что такое ракеты? А что такое самолеты? А что такое танки? А как это все вместе синхронизировать? А еще есть беспилотное вооружение. А у нас еще и гиперзвук появился. Вообще, что-то чудо-чудо. Что с этим делать, куда его, как. Это все надо прорабатывать раз за разом. Иначе это все бесполезно, никому не нужно и работать не будет в случае чего. Ну а случай очень понятный. В случае, если на нас нападут враги. А единственный, кто на нас может напасть, как бы это странно ни звучало, с той стороны, где мы сейчас проводим учения, это НАТО. А больше вариантов-то никаких и нет. Но ведь удивительное дело, вы скажете, ну а что ж тогда получается, НАТО правы, что мы против них проводим эти учения? Так а НАТО появилось против кого, задаемся мы вопросом, в этих районах? Оно появилось, это НАТО. А на самом деле он, да, Союз, Альянс. Против нас, естественно. Но они говорят, что не против нас. Они говорят, это против Ирана. Чего? Где Иран? А где граница Белоруссии? Как бы вы карту видели? Они говорят, вы ничего не понимаете. А мы говорим, мы все прекрасно понимаем. Спасибо большое. На войне приходится импровизировать, а любая импровизация должна быть отрепетирована. Вот и репетируем, пишет Владимир. Учения нужны, но на самом деле защита границы, ну скажем так, она бессмысленна. В доктрине написано «посягательство на суверенитет России дает возможность применения ядерного оружия», пишет Ларек Марек. Напасть могут немцы, пишет Максим. Вот немцы как раз не очень хотят нападать изо всех сил, понимаете? Как и американцы, сами самостоятельно тоже не хотят особо нападать на нас. Вот. Но все были бы не против, если бы мы немножечко повоевали с Украиной, как я понимаю, да? То есть, потому что не очень жалко русских у украинцев, поэтому пускай повоюют эти украинцы и эти русские. И в конечном счете, какая нам разница, мы их все равно не различаем, там думают. А они ведь правда не различают особо. АПЛ Курск не прошел учение, пишет Вигнали. Ну, конечно, вы вспоминаете конец 2000-х. Вот это как раз речь о том и идет, какая у нас была тогда армия и почему она такая была. И в каком состоянии тогда наши находились даже стратегические, да, силы. Вот и подумайте. Вот тогда как раз денег выделялось на армию мало, учения не проводились нормально, довольствие денежное было никакое у наших и моряков, и у наших армейцев, ничего люди не получали, армия была развалена. В результате всей той деятельности, которая осуществлялась против армии на протяжении всех 90-х годов, в угоду НАТО, как раз-таки, да? Потому что мы-то как считали, нам же пообещали, что НАТО, ну это вообще, конечно, смешно, не будет расширяться на восток, пообещали на словах. Оказалось, это неправда. Я, кстати, всем рекомендую посмотреть фильм такой, вы можете его на халяву найти в интернете, называется он «Операция Одесса». Он не про Одессу вовсе, вообще не про Одессу, не про Украину. Он про наших дельцов, наших, в широком смысле этого понимания слова, которые в Америке когда-то очень хорошо, значит, стали навариваться, и в определенный момент они решили, ну так коротко вам скажу, купить в России, развалившейся тогда, подводную лодку. Для чего, рассказывать не буду, потому что вам тогда, может быть, будет неинтересно смотреть. Посмотрите, и там рассказывают эти ребята о России как раз-таки тех годов. Вам будет так стыдно за себя, за нашу родину и за нашу армию, и за наш флот тех годов, что словами не передать. Но иногда это полезно. Самим себе давать трезвую оценку и понимать, почему тогда было плохо и почему так нельзя, и как надо на самом деле. 9.55, дальше рубрика про братьев наших меньших, про собак спокойно. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.